Часа через два все, включая наиболее тяжело перенесшую морскую болезнь Ларису, собрались на самой верхней, так называемой солнечной палубе надстройки. Воронцов успел с помощью своих навигационных приборов, гораздо более совершенных, чем секстант или все прочее, чем он пользовался в предыдущей жизни, определить место Волгаллы. Некоторые сомнения оставались в отношении времени. Ночью я бы запросто год вычислил, а днем... Ночи, однако, ждать не пришлось. Ровно через 17 минут после этих слов вахтенный робот доложил, что встречным курсом на расстоянии 20 миль движется плавающий объект. Скорость сближения — 44 узла. «Ну, поздравляю, что мы в 20 веке гарантированно. У объекта скорость 24, поскольку у нас 20. Минут через 15 скажу с точностью до десятилетия. Прошу всех в рубку, кому интересно, конечно». Интересно было всем. Момент, как ни крути, вполне исторический. Определяющий, можно сказать. Пока Воронцов вводил в компьютер соответствующие команды, объекты сблизились на расстояние, достаточное, чтобы сработала система опознавания. То есть оптические, радиолокационные и прочие комплексы внимательно рассмотрели цель, передали все ее характеристики в память компьютера, который соотнес их с информацией, содержащейся в Джене и иных справочниках военных флотов за текущий век. На полутораметровом цветном экране появилось отчетливое изображение идущего с легким креном темно-серого четырехтрубного крейсера, а бегущая строка сообщила: «Великобритания, легкий крейсер типа «Сидней», год постройки 1913, водоизмещение 5400 тонн, скорость 26 узлов, вооружение 8 152-мм орудий, одно 76-мм, два торпедных аппарата. Анализируемый образец наиболее соответствует фотографии крейсера «Деваншир» из справочника германского главморштаба за 1916 год. «Ну вот и все, судари мои!» — со странной интонацией произнес Новиков. «Поздравляю с новосельем! Здесь будем жить, значит». «А почему вдруг 16-й?» — с сомнением и даже разочарованием спросил Берестин. «Да потому что крейсер предвоенной постройки. Фотография сделана, скорее всего, после зачисления в строй. Справочник готовился тоже перед войной и вышел в 16-м», — пояснил Воронцов. Несмотря на то, что изображение на экране рисовало корабль во всех деталях и подробностях, и сам Воронцов, и, следуя его примеру, остальные предпочли выйти на крыло мостика, посмотреть на артефакт живьем через нормальную оптику биноклей. На самом деле артефакт — первый материальный объект, ставшего реальным прошлого, подтверждающий, кстати, не только подлинность межвременного перехода, но и то, что попали они в настоящее, то есть собственное прошлое, а не какое-нибудь параллельное. Вряд ли в иной реальности гоняют по морям крейсера один к одному, соответствующие нашим справочникам. Воронцов хотел послать рассыльного с вахты за оригиналом германского ярбуха, но с ходового мостика крейсера замигал ротьеровский фонарь. «Просят показать флаг!» — прочитал сигнал Воронцов и приказал поднять американский. «Что они там дальше молотят?» «Ага. Ваше имя, порт приписки, пункт назначения». «Чё это они?» — удивился Берестин. «Война вроде кончилась». «Еще не факт», — сквозь зубы бросил Воронцов. «Отвечаем. Волгалла, Сан-Франциско. Идем в Стамбул». И тут же выругался. Запоздало, потому что сигнальщик уже защелкал с невероятной скоростью шторками сигнального фонаря. «Черт, как же это я! Будет нам Стамбул, если год здесь действительно 16-й. Надо бы Лиссабон, что ли?» Крейсер сблизился с Волгаллой меньше, чем на милю. С его мостика снизу вверх рассматривали пароход в бинокле 5 или 6 офицеров. У лееров вдоль борта столпилось 2-3 матросов. Наверное, их удивлял вид проносящегося мимо огромного белоснежного лайнера, безмолвного и пустынного, как летучий голландец. Ибо тесная группка людей на мостике выглядела не то чтобы жалко, а слишком уж несоизмеримо с размерами и назначением трансатлантика. Да вдобавок наверняка кто-то из штурманов тоже сейчас листает справочник, чтобы выяснить, что это за Волгалла такая прет полным ходом через непротраленные до конца воды. — Нет ли у вас свежих газет? — просигналил крейсер. — Сожалею, но мы уже третью неделю в море, — ответил Воронцов и, в свою очередь, спросил с чисто американской бесцеремонностью. — Прошу разрешить спор штурмана с капитаном. Кто вы, Сидней или Деваншир? Сочувствуем, но мы Саутгемптон. Счастливого плавания! Ротьер моргнул в последний раз, и крейсер, отваливая влево, остался за кормой Волгаллы.
— Слава тебе, Господи!
— то ли в шутку, то ли всерьез перекрестился Воронцов.
— Обошлось!
— А если б нет?
— Приказали бы остановиться, высадили досмотровую партию, как минимум выяснять, кто из нас сумасшедший. И в самом деле, там союзники Дарданеллы штурмуют, полсотни линкоров и крейсеров садят по фортам прямой наводкой, вся морда в кровавых соплях, а мы в Стамбул, да еще с кучей оружия на борту.
— Слушай!
Новиков вдруг возрился на Воронцова в полном изумлении.
— Откуда у тебя вообще этот Стамбул выскочил? Мы о нем вообще хоть раз говорили? Почему действительно не Марсель, не Лиссабон?
Воронцов подцокал языком, почесал затылок, вздохнул сокрушенно, явно придуриваясь.
— Точно не говорили? Вот черт, а я совершенно был уверен, оттого и вырвалось. — Нет, ты меня не разыгрываешь? И в Стамбул, честно, не собирался? —
Новиков который раз уже убедился, до чего хитрый и злокозненный мужик достался им в товарищи. Прямо Хулио Хуринито какой-то, великий провокатор из одноименного романа Оренбурга.
«Может, ты заодно скажешь, что бы мне, к примеру, могло понадобиться в этом клятом Стамбуле?»
Стараясь попасть в тон, небрежно так осведомился Андрей.
«Ну, я бы сказал, если уж всерьез устраиваться в этом вот мире, так начинать надо непременно оттуда. Откуда же еще?» «С Владивостока, конечно, тоже можно, но эффект не тот».
«Вы что, сговорились?»
Недобро прищурившись, спросил Левашов, по воле случая оказавшийся единственным слушателем их ильфовско-бабелевского диалога. Остальные на противоположном крыле мостика болтали о чем-то своем.
«Да ты вот понимаешь, совершенно случайно все получилось. Сам удивляюсь и думаю, чего это мы вдруг про одно и то же заговорили? А ты тоже так думаешь?»
Воронцов не знал о содержании недавней беседы и ерничая не подозревал, какие болезненные струны задевает. Не давая Левашову завестись по новой, Новиков увлек его и Воронцова к основной группе.
«Не здесь об этом говорить. Время обеденное, и дамы наши продрогли на ветерке. Пошли, пошли, перекусим, а там и мнениями обменяемся».
Воронцов все же сначала вернулся в рубку, лично убедился, что на полсотни миль вокруг океан чист, и лишь отдав необходимые указания ходовой вахте, не спеша и по привычке высматривая хозяйским глазом, нет ли где какого беспорядка, направился в малую кают-компанию. Как ни старался Новиков, спокойным логическим обоснованием и базирующимися на огромном фактическом материале доводами разубедить Левашова, ничего не получилось. Уперевшись, Олег любое свое возражение сводил все к тому же. Отцы и деды революцию делали и защищали, только она позволила России превратиться в великую и процветающую державу, от сахи до космических полетов. И раз народ революцию поддержал, идти против него нравственно и юридически преступно. И ссылался на графа Игнатьева, графа же Алексея Толстого и еще многих дворян и интеллигентов, принявших революцию.
«А тем более, если мы, такие как есть, станем сейчас против народа воевать с нашими биографиями и нашими нынешними возможностями, это даже не знаю, как назвать. Мало того, что предательство, так и подлость же какая. Против народа, против крестьян, голодных и раздетых современным оружием. Не может быть, чтобы все они не были правы, а ты один сейчас прав».
Остальные в спор пока не вмешивались. По разным причинам. Ирина и Сильвия считали, что не имеют в данном случае права голоса. Наташа потому, что молчал, смутно улыбаясь, Воронцов. Шульгин и так знал, чем все кончится. А вот почему не поддержала Олега Лариса, оставалось загадкой.
«Чего это тебе именно моя правота или неправота далась?»
С печальным вздохом ответил на страстную тираду Андрей.
«Ты там, где мы с Алексеем и Димой побывали, не был. Сам ничего не видел. Но не в наших же, в конце концов, впечатлениях дело.
Вон Лариса не так давно конквеста всего прочла. Русскую смуту, Деникина, еще много чего. У нее спроси. Говоришь, народ красных поддержал? Не так уж, чтобы. Смогли бы 200 тысяч офицеров против 160 миллионов 5 лет воевать. А махновцы, антоновцы, зеленые просто и красно-зеленые, казаки, кронштадтские моряки. Не народ выходит? Дальше. Сколько после 20-го года жертв в том самом народе было? Начиная с деда Воронцовского. Солженицын пишет 60 миллионов. Ну, пусть 10, пусть 5. Согласился он, увидев протестующий жест Левашова. И война великая, она же отечественная. Еще 20-30, так? А не стоит ли, чтобы этих жертв не было, чуть-чуть в другую сторону пострелять? Те, кто вместе с Марковым нашим Перекоп штурмовали, знали, на что шли. Крым взяли и уже покуражились. Куда там фашистам? Пацанов, юнкеров, женщин, отставных генералов, стариков тысячами из пулемета рубили. И в рвы сваливали. Спроси у Алексея, он расскажет. В чем хочешь меня обвиняет, снобизма да цинизма и так далее, но я уверен. Если с красной стороны на десяток тысяч больше погибнет в последнем и решающем, а взамен этого 40 миллионов уцелеет, в том числе сотни тысяч самых образованных, честных, умных, каких и сейчас на нашей бывшей родине дефицит страшенный, никто не прогадает. А твой так называемый «народ», в кавычках говорю, потому что ты к нему зачем-то причисляешь лишь наиболее темную и неосмысленную часть — вместо того, чтобы по лагерям гнить и на колхозной барщине вкалывать, заживет не так, как очередной дядя в очередном докладе повелит, а по способности, сиречь в меру ума, воли и квалификации. Хочешь, дам Аверченко почитать? У него про это простыми словами сказано. Левашов всегда старался избегать длительных дискуссий с Новиковым, именно потому, что тот ухитрялся находить такие обороты речи и повороты сюжета, что возражать по существу ему не получилось. Хуже того, Андрей обладал способностью заводить оппонента в такие дебри, что тот полностью терял нить, сначала спорил с мало относящимся к вопросу посылками Новикова, а потом и с самим собой. И чем больше Олег ощущал свою правоту, тем сильнее в нем закипало глухое раздражение от бессилия ее доказать. А потом это раздражение трансформировалось в неприязнь к Андрею. Иногда довольно длительную и стойкую. Вот и сейчас. Очевидно уже, что Новиков подводит его к какой-то одному ему видимой точке, чтобы завершить спор очередным макиавелевским пассажем, наверняка для него Олега унизительным. По коротким репликам и, главное, по выражению лиц друзей, он понимал, что все они на стороне Андрея, а иначе и быть не могло. Берестину больше всего на свете хочется еще повоевать, а поскольку профессионалу повторять уже раз отгремевшие кампании нет никакого интереса, вот он и возмечтал. В роли вождя победоносного белого воинства въехать, чем черт не шутит, в Кремль на белом коне. Воронцов, став крупным судовладельцем, конечно, предпочитает единый капиталистический свободный мир. Без границ, противостоящих блоков и классовой борьбы, а на судьбы народов ему наплевать. Опять же, репрессированный дедушка-белогвардеец. С Сашкой все ясно, авантюрист, и этим все сказано. Значит, в любом случае, он остается в одиночестве. И даже Лариса, она-то почему медлит? Или ей, как историку, просто интересно посмотреть иную линию событий? Да и предыдущая жизнь в СССР получилась у нее слишком уж невеселая. Левашов почувствовал, что у него задергались губы, и внезапная иррациональная злость пополам с отчаянием, совсем не только от проигрыша в не первом уже споре на подобные темы, охватывает его, и нет сил удержать себя в руках. С ним сейчас происходило нечто похожее на эффект вроде как у Александра Матросова или, к примеру, у народовольцев, ради почти абстрактной, недоказанной, недоказуемой идеи, кладущих на алтарь свою единственную и неповторимую жизнь.